Добрый день, родные. Итак, сегодня я не хочу занимать много времени, но то, что я буду говорить, очень важно в каком аспекте? В аспекте того, что мы должны пройти некоторые вещи в своей жизни. Именно эти вещи определяют наш путь, наше понимание, наше будущее. Если кто-то из вас слушал тему в Сиэтле, прошлую, которую я преподавал, «Испытание победителя», я говорил об Иосифе и о пяти вещах, через которые ему было необходимо пройти до того, как он вошел. Но вы знаете, это будет абсолютно нелегально закончить эту историю здесь. Сегодня я продолжу эту историю, но мы сегодня не будем касаться того, о чем уже было много раз сказано об Иосифе и о его. Мы сегодня коснемся о том, когда он попал во дворец и что начало с ним происходить. Именно я хочу сегодня поговорить о двух сезонах или о двух сыновьях, которые были рождены у него. Что они значат для нас? Какой прообраз они несут для тела Христа в сегодняшний день? Поэтому, дорогие, я верю, что это очень-очень необходимый момент. Кому-то это будет реальное освобождение и помощь сегодня. Итак, тема называется «Два сына судьбы». Или можно так сказать, два сезона, да, о которых мы будем говорить. И я так скажу, дорогие, самое главное, сегодня желаю поговорить о том, что есть новый сезон. Итак, что есть новый сезон, как в него войти. Также о некоторых шагах, которые тебе необходимо будет совершить, чтобы войти и находиться в своей судьбе от Бога. Итак, самое первое, сможешь ли ты это узнать? Сможешь ли ты распознать новый сезон? Проблема даже не в новых сезонах. Проблема в том, что большинство их не способны распознать. Они не способны распознать, люди не способны соскочить со своих старых вещей, или они не чувствуют комфорт, чтобы что-то в своей жизни отпустить, чтобы взять что-то новое. Но здесь есть очень огромное «но». И сейчас, перед тем, как мы пойдем в эти два сезона или два сына судьбы, я хочу объяснить немножко, подготовить платформу, что есть старый и новый сезон. Итак, самое первое, сможешь ли ты это узнать? Давайте самое первое место из Библии прочитаем, Исайя 43:18. Исайя 43:18. Здесь очень уникальное место, о котором упоминает Исаия. Исаия здесь говорит, я уверен, мы эти строки с вами читали много раз, но давайте сейчас подумаем над тем, что мы читаем. Итак, Исаия, 43 глава, 18 стих. «Не вспоминайте прежнего, и о древнем не помышляйте». Самое первое, не вспоминайте, да, прежнего, и о древнем не помышляйте. «Вот я делаю новое», Бог говорит, да, «ныне же оно явится». И слушайте дальше, секрет. «Сможете ли вы это узнать?» Я хочу показать новое, я хочу дать вам новое. Сможете ли вы узнать это новое, когда Бог это делает новое? И вот этот вопрос сегодня мы немножко здесь подвигаемся вокруг этого момента. Итак, очень знакомый стих для многих из нас. Мы часто провозглашаем, что Бог делает что-то новое, и что происходит что-то новое, мы правы. Вы знаете, сколько раз вы ловили себя на таком? Новый сезон! Мы идем в новый сезон! Но я не отпускаю старый. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Мы идем в новый сезон, и здесь Бог хочет вырвать с корнями тебя из старого сезона, но ты не способен, ты не хочешь, ты боишься. Дорогие, вот здесь, и Бог что? Бог ждет, пока ты не отпустишь свой старый сезон. И сегодня об этом... Что-то летает такое, знаете, перья летают, я не знаю. Опять что ли перья начали летать? Что? Или народ в пуховиках пришел? Я не знаю, что, но ангел или это ты... Но смотри, итак, Бог живет, дышит и двигается, и всегда призывает нас идти вперед. Это наша жизнь. Человек такое существо, который не способен долго жить в старом. Тебе, даже если эта обувь не сношенная, но она старая, она надоедает. Если эта машина, на ней еще можно ездить, но ты уже на ней 10 лет ездил, она просто тебе надоела, не потому что она плохая, а потому что она долго уже у тебя находится. Мы люди, которые хотим постоянно нового. Почему Бог это заложил в нас? Он в нас заложил очень много вещей, о которых я сейчас не буду говорить. Это чувство юмора, желание любить, быть любимым. Очень много вещей заложено в нас, и мы их потенциально ищем. Если человек не находит любви в ком-то другом, он заводит кота. Ты со мной? Он заводит пса, чтобы, как, по крайней мере, какую-то любовь иметь хотя бы там. Хоть тебя приходишь домой, тебя кто-то там ожидает, да? То есть мы люди, которые тянемся в это. Итак, первое вот это вот чувство, которое в нас вложено, мы хотим нового, окей? Он двигается, призывает идти вперед, чтобы присоединиться к Нему в соответствии с Его временем и сезоном. Но Бог научил меня, знаете, что, чему Бог научил меня? Постоянно, сколько, вы знаете, сколько я живу, сколько все говорят о новом. Новом, новом. Вот сейчас мы сидим с вами, мы с вами опять о новом говорим. Окей? Мы опять о новом говорим, мы опять будем говорить о новом. Почему? Жизнь такая. Но вы знаете, Бог научил меня не сосредотачиваться только на новом, как на части того, что Бог делает. Вместо этого меня больше интересует вопрос, смогу ли я это узнать? Сможешь ли ты распознать это новое? Сможешь ли ты прочувствовать, что сейчас время? Сейчас встать, двигаться, отсоединиться от старого общества, выйти из старой церкви, порвать отношения со старыми людьми, с друзьями, с которыми тебе ничего нового, ты с ними не достигнешь, ты исчерпал все в этом сезоне. Сможешь ли ты распознать? И вот здесь вот это распознать одно, второе это отсоединиться от старого сезона. Итак, если же кто-то ждал своего прорыва, да, то это был Иосиф. Честно сказать, вот, кто ждал своего прорыва? Смотрите, в самом начале, почему-то Бог так делает. Он дает тебе сон, мечту, видение, как угодно называй, и потом ты начинаешь идти. Дорогие, знаете, почему проход Иосифа так тяжел? Потому что ему уже показали, где он будет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, мне бы не так было тяжело проходить весь этот мордобой, если бы ты, Бог, мне поначалу не показал, где я буду. А Бог интересная личность. Он берет народ, народ Израиля, и говорит, я вас веду в обетованную землю. Он показывает плоды. И потом они понимают, а что, почему мы не можем пойти? Потому что что-то должно произойти с твоей жизнью, чтобы войти в обетованную землю. В обетованную землю со старыми вещами не входят. Кто-то понимает? Мы должны сбросить этот балласт, дорогие. Сегодня давайте об этом поговорим. Сейчас будут очень сильные ключи. Я сейчас подготавливаю тебя к этим ключам. Итак, вторая половина этой темы будет очень-очень уникальна. Итак, тот, кто ждал своего прорыва, и реально это был Иосиф. Если кто-то и ждал нового начала и возвращения к жизни, это был Иосиф. Если кто-то и был настойчивым в своем призвании, надежде, терпении, это был Иосиф. Но для того, чтобы произошло то, что написано выше, сначала было нужно все отпустить. Дорогие, вот здесь моя прошлая тема, на которой я окончил, я туда не буду возвращаться, да, в прошлое воскресенье. Я так скажу, я закончил на том, что Иосиф остался в тюрьме до того момента, пока сердце полностью не исцелилось. Пока не пришел процесс абсолютного, тотального исцеления, и потом ему было позволено в исцеленном сердце занять позицию. И вот это время, период, когда он сидел в тюрьме, это было больше не для того, чтобы там что-то смирилось или где-то произошло, а для того, чтобы сердце Иосифа просто исцелилось. Потому что он был настолько ранен, когда он увидел виночерпие, он ему сказал, пожалуйста, вытяни меня с этой тюрьмы, с этого кошмара, с этого ада. Я здесь, меня продали, меня предали, я сейчас здесь нахожусь, ничего не сделав. Другими словами, говорил не Иосиф, говорила его огромная дыра в сердце. Огромная рана говорила с виночерпием, но виночерпие его забыл, потому что так должно было. И Бог проводит Иосифа через исцеление. Но на этом не заканчивается. Итак, для того, чтобы это произошло, надо, чтобы все было отпущено в жизни Иосифа. Он не смог бы увидеть новый сезон вчерашними глазами. Не смог бы услышать новый призыв к жизни, если не слушал, если бы слушал обиды, ложь, отвержение, неуверенность, которыми враг наполнил его предыдущие годы. Я, дорогие, вы знаете, я просто представьте, чуть-чуть вернусь в прошлую тему, потому что оно как бы меня сейчас не отпускает, эта вещь. Можете только представить, в жизни Иосифа сколько лет ничего не было практически хорошего. Можете представить, сколько было боли, отверженности, ран, разочарования. Представь, здесь тебя предали, здесь ты не признан братьями, первое, предан братьями, продан братьями, предан Потифаром, продан, опять посажен в темницу, и ты понимаешь, от одного к другому, хуже, кошмар, когда я выберусь с этого состояния, и здесь, дорогие мои, Богу нужно провести тебя через вот эти ломки жизни, Богу нужно провести тебя, и я Богу задал вопрос, почему, чтобы приготовить твое сердце к той позиции, где ты будешь находиться. Вы знаете, что самое уникальное, я понимаю, Иосиф, но самое интересное, я помню мои годы вещей, боли, предательств, кошмаров, разочарований. Самое интересное, потом именно это стало инструментами в помощи массам людей. Именно это стало ключами в проповедях, которые изменили очень многие жизни людей. Дорогие, Некоторые люди говорят, я не могу дождаться, пока я выйду из этого ада. А я часто людям говорю такие фразы. Очень скоро ты будешь благодарить Бога именно за тот сезон, который ты больше всего сейчас ненавидишь. Ты будешь благодарить Бога за него. Благодарить, что прошел этот сезон. Благодарить, что тебе были доверены эти ключи. Итак, дорогие, движемся. Вы когда-нибудь смотрели на гимнастику или акробатику? Часто вы можете увидеть, как гимнаст качается на одной перекладине, желая прыгнуть и ухватиться за следующую перекладину. Знаете, да, что такое гимнастика? Когда Олимпиаду смотришь, уникально, он раскручивается на этом, знаете, раскручивается на этой перекладине, раскручивается, и потом он сделает прыжок. Но вы знаете, что самое интересное? Невозможно ухватиться за две перекладины сразу. Нужно одну отпустить, семья. И потом у тебя есть период полета, зависания, как угодно называй, период, где ты не держишься ни за одну перекладину. Вы знаете, как, что такое христианство? Христианство, оно думает, что оно старый сезон встретится с моим новым, и мой новый покажет фигу старому. Вы знаете, да, так вот, у нас с вами вот эта вот вещь, которая у нас внутри, и нам кажется, что, новый, и знаете, я так жил, жена знает, и говорю, вот скоро меня увидят, вот скоро обо мне услышат. А Бог говорит, ты когда соскочишь с перекладины, будет период, где все тебя забудут, и ты ничего иметь не будешь, и сотрется твоя идентификация. И пока ты летишь с одной перекладины до другой, и пока ты хватаешься за другую, ты уже абсолютно другая личность, которая ничего никому доказывать не хочет, и эти два сезона никогда друг с другом встречаться не будут. Кто-то понял эту мысль, которую я сейчас сказал? Потому что для некоторых, дорогие мои, у них вся жизнь, чтобы доказать этим тварям, какой я успешный. Доказать этим заразам, насколько я вошел в свое призвание. Смотрите, дорогие, ты с таким сердцем в новый сезон не войдешь. Тебе нужно соскочить с этой перекладины, попросить Бога вырвать тебя из этого сезона, потому что тебе кажется, что именно в этом состоянии это все равно, что акробат пытается прыгнуть, но не отпуская перекладину, схватить за другую. Вы знаете, что я заметил? Перекладины расположены так, что невозможно две схватить одновременно. Они расположены далеко друг от друга. И тебе нужно именно отпустить одну, чтобы схватиться за другую. И вот это примерно два сезона, два сына судьбы, с которыми тебе нужно разобраться. И сейчас мы пойдем с вами в очень интересные вещи. Итак, невозможно ухватиться за новую перекладину, продолжая держаться за старую. Существует переходный период, когда мы отпускаем и оставляем старое, прежде чем в нашу жизнь придет что-то новое. Это настоящий шаг веры. Но мы не сможем держаться одновременно за обе перекладины, если желаем двигаться дальше и перейти в новый сезон. Дорогие, это был у Иосифа. Тюрьма – это был полет между двумя перекладинами. Кто-то понимает, о чем я говорю? Где, если бы не было тюрьмы, то Иосиф бы впрыгнул в новую перекладину, схватился за две, и началось бы мщение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, почему Бог не позволяет схватиться за две перекладины и двум сезонам быть вместе, хватиться друг за друга? Потому что ты из старого сезона перенесешь всю свою ненависть, все свои предрассудки, предвзятости, все свои атаки и мщение ты перенесешь в новый сезон. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, теперь ты отомстишь этим братьям-тварям, которые тебя засадили в эту тюрьму. Вернее, продали тебя, да, в рабство, Потифару и так далее. Неважно, важно то, дорогие, что Бог не даст двум сезонам быть вместе. Кто-то из вас сейчас в старом, не понимая, почему новый не приходит. Кто-то в полете, вообще не понимает, что сейчас было. Сейчас ты переименовываешься. Сейчас ты трансформируешься. Богу нужен полет. И полет осуществить можно тогда, не когда ты ищешь, как схватиться за другую, а когда обе руки отпускают перекладину. Обе руки оставляют все. Твоя идентификация в той перекладине должна исчезнуть. Ты должен забыть, кем ты был, что с тобой было, кто ты был. И здесь я сейчас подготавливаю вас к очень интересным вещам. Итак, смотри. Иногда мы хотим доказать нашему прошлому, что наше будущее будет прекрасным, ожидая, что эти два сезона встретятся, но между этими двумя сезонами есть промежуток, который нам нужно пройти, семья. Знаете, я знаю, что такое промежуток. В промежутке ты уже думаешь, да лесом и ту перекладину, и ту. Okay? Кто-то был в промежутке? Пошли они, эти перекладины, и это Олимпиада ваша вся. Пусть оно все идет лесом. Потому что сколько... Понимаешь, и человек такое он существо. Мы с вами... Почему мы с вами вот теряемся? Потому что мы существа, которые любим держать все под контролем. Кто-то понимает, о чем я? Ты любишь держать свои джинсы под контролем. Не дай бог, сейчас ремень расстегнется, и штаны упали. То есть вы знаете, что мы все хотим держать под контролем. Ты хочешь знать, где твоя машина, ты хочешь знать, замкнута ли машина, ты хочешь знать, выключен ли утюг у тебя дома. Мы все хотим держать под контролем. Окей? Мы такие существа. Маленькие вещи. Некоторые люди говорят, я такой, я не люблю держать под контролем. Все наша жизнь мы держим под контролем. Просто кто-то больше держит вещей под контролем, кто-то меньше. Но мы все держим вещи под контролем. Окей? И вот это самое ненатуральное чувство для человека – это полет. Потому что Бог ему не дал крыльев. Кто-то понимает? Вы знаете, люди, я слышал людей, которые переживали, знаете, люди, которые ищут фан адреналина, знаете, да? Люди, которые тащатся от адреналина. Они говорят, что самое ненормальное чувство, от которого идет самый жестокий удар адреналина, это когда ты выпрыгиваешь или с горы, знаете, бейсджамперы, которые прыгают с небоскребов, с самолетов там. То есть он говорит, вот это чувство, когда ты только отталкиваешься, ты теряешь весь контроль, и ты получаешь такой удар адреналина. Есть просто люди, которые подсажены на адреналин, и все, они кайфуют. И они делают выше и лезут дальше, прыгают еще с крутче скал, чтобы пережить это чувство. И они говорят, нет ничего бесконтрольней, чем полет, потому что здесь схватить нет что, остановиться, никто на тормоз нажать не может во время полета. Полет, это значит, ты доверился просто сезону, воздуху, прыжку, ты доверился. Другими словами, ты доверился Богу в этом сезоне. Вот этот полет, самое неприятное, что может быть. А что будет? Мы боимся потерять, что было. Потому что, но боимся отпустить, потому что не знаем, что будет. Мы боимся идти в что будет, потому что, а даже входим в то, что будет, таща за собой, что было, потому что было, говорит нам о том, как может быть лучше. Но затащив старое, ты испортил новое. За мной? Ты испортил новое. Итак, смотри. Именно этот промежуток, который большинство не то что не прошли, даже не способны распознать промежуток между двумя брусьями. Промежуток прыжка, промежуток неизвестности, промежуток непонятных вещей, промежуток, где стирается твоя идентификация. Богу нужно сначала удалить эти файлы, чтобы новые установить. Ему нужно стереть твой жесткий диск, как угодно называй, твою личность, персону. Ему нужно тебя переделать, Иосиф, потому что туда люди не идут со старыми болями, старыми привычками и старой ненавистью. Люди туда не идут. Бог не хочет тебя взять в позицию царя, а ты какому-то дворнику мстить будешь сейчас. Потому что дворник тебе где-то там дверь не открыл или плюнул на тебя. Понимаете, это мелко быть в позиции и где-то там в мелочах с кем-то там спорить, отвечать там, драться с кем-то. Это мелочи, Бог ведет тебя в величие. И вот это величие тебе будет стоить неизвестности. Прыжка от бруса к брусу. Смотри. Если мы знаем, что Бог делает среди нас что-то новое, нам нужно отпустить и забыть то, что пытается испортить это новое. Это твой старый сезон, который был необходим для тренировки. Дорогие, нам всем необходима тренировка. Каждому цыпленку необходима шкарлупа, защита яйца. Кто-то понимает? Каждому пшеничному зерну нужна шелуха, которая охраняет его, чтобы вырасти. Но когда настает сезон, и цыпленок выходит, и пшеница выходит, мы все должны покинуть что-то, чтобы войти в что-то новое. Все понимают, о чем я говорю? Тебе нужно покинуть шкарлупу. Это как ракеты, если, я уверен, вы наблюдали, когда взлетает ракета в космос. Сначала у нее такие два огромных, знаете, огромных, я не знаю, с топливом бака, да, которая она взмывает в воздух с этими баками, и оно доводит ее до атмосферы. И как только ракета готовится выйти в атмосферу, ей нужно сбросить этот балласт, потому что сейчас уже они ничего тебе не несут. Они просто тебя тянут туда, откуда ты хочешь вырваться. Тебе помогали эти вещи до определенного момента, но сейчас ты должен отпустить эти вещи. Каждый из вас должен в своей жизни распознать старый балласт, старый сезон, люди со старого сезона, которые не отпускают ни тебя, ни твою жизнь, ни твои вещи. Другими словами, ты пытаешься не отпустить старый брус и схватиться за новый. Нет ничего хуже наблюдать за человеком, который пытается жонглировать с двумя шестами. Который пытается раскрутиться, прыгнуть, схватиться, он потеряет оба шеста. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, перестань сосредотачиваться, ты должен на движении вперед. Вы даже не представите, если ты человек, который рожден Богом двигаться вперед, приготовься к потерям. Кто-то может понять, о чем я говорю? К жестоким потерям, к неприятным потерям. Почему? Потому что то, куда ты идешь, тебе нужно иметь сердце, которое прилеплено к Богу, а не сердце, которое привязано к земным вещам и к шестам, и к сезонам, которые тебе нужны были, но сейчас нужно отпустить. Кто-то понимает, в чем? Нужно отпустить. У каждого из вас это свое. Я не знаю, к кому я сейчас обращаюсь. Я не знаю, может быть, здесь в зале вообще никого нет, я кому-то обращаюсь там сейчас. Дорогие, но я знаю одно, что ты не сможешь. Вот каждый, если ты сейчас думаешь, что ты вот сейчас вот сидишь в старом сезоне, или ты пытаешься выйти, и ты думаешь, что ты дойдешь до нового в таком же состоянии, ты глубоко заблуждаешься. Когда ты войдешь в новый, ты скажешь: Бог мой, я сам не узнаю себя. Кто-то уже вкушает новый сезон. Ты сидишь и ты говоришь: у меня реакция абсолютно другая. У меня абсолютно другие приоритеты, интересы. У тебя величие в сердце родилось. У тебя сила, у тебя крепость, у тебя мудрость пришла. Ты просто удивляешься сам себе, как ты не реагируешь больше на эти вещи вообще. Почему? Ты вырос, ты перешел в новый сезон. Итак, есть три категории людей в моменте этого перехода. Смотри, первая категория людей – это те, которые останавливаются на достигнутом. Объясняю. Люди когда-то пережили огромное пробуждение, достигнули чего-то. Знаете, да, о чем я говорю? Люди когда были в чем-то, и вот они останавливаются на достигнутом, они боятся двигаться вперед. Для них переход – это кошмар. Они никогда не сделают шаг в новое. Они обречены реанимировать и пытаться оживить старое до конца своих дней. Знаете такие категории людей? У них, они не могут войти в новое, потому что они не способны отпустить старое, потому что когда-то в старом было очень хорошо. Дорогие мои, когда-то в старом, некоторые люди говорят: о, тебе нужно отпустить старое плохое. Дорогие, очень часто люди не отпускают старое, потому что старое – это очень хорошее. Очень хорошее. Очень приятное. Очень на таком уровне, знаете, оно такое абсолютно презентабельное, оно проплаченное. Твое прошлое очень неплохое. И некоторым людям его совсем не хочется оставлять. Потому что да, это не там, где я хочу быть, но, по крайней мере, это комфортное место, где мне хорошо быть. Окей? Смотри. Итак, это первая категория. Я не буду сейчас вдаваться в категории, потому что тема затянется до вечера. Но первая категория – это люди, которые поймали этот шест и которые пытаются на нем крутиться всю свою жизнь. Для них переход – это маразм, люди перехода – маразм, новый сезон – это бесы. То есть все для них это вообще не имеет значения. Для них самое главное – крутиться на шесте до конца своей жизни, на этом первом шесте. Кто-то понимает, о чем я говорю? Реанимировать старое, попытаться вернуть старое. Не вздумайте поменять песни, не вздумайте поменять одежду. Почему? Потому что именно вот так тогда пришел к нам Бог. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог не от одежды зависит, нет. Бог зависит от твоего сердца. Тебе нужно не в одежду останавливаться и песни возвращать старое со старого сезона. Тебе нужно вернуться в состояние сердца, которое было при движении Духа Святого тогда. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть разница. И это не форма, это состояние твоего сердца, голода, жажды, плюс сезона Бога на тот момент. Окей? И вот эта первая категория, они не способны. Для них все, что идет дальше, для них это бесы, это кошмар. Вторая категория, это те, кто застряли в переходе. Боже мой. Я не хочу об этих людях, потому что это люди пустыни. Это люди пустыни. Им достаточно перехода. Им не надо обетованная земля. Они тоже не хотят сильно возвращаться в землю рабства. Им нравится ходить вокруг горы до конца своих дней. Тут сохранно, есть немножко, кормит Бог. Конечно, эта манка уже с носа лезет, понимаешь, да? Потому что манная каша дана тебе на 40 дней, а не на 40 лет. Поэтому она и лезет с носа ушей, окей? Даже Божье может надоесть, потому что Божье лимитировано определенным сезоном. Все понимают, да, о чем я говорю? Даже, почему? Потому что тебе манка не предназначена для того, чтобы жить на ней. Это была пища, это был паёк для перехода. Это был ланчбакс для того, чтобы пересечь пустыню. Все, тебе там манка была. Другими словами, и вот люди, знаете людей, согласившихся на манку? Знаете, да? Вот они согласились, Андрей, не трогай, не трогай. Мы не знаем, о чем вы говорите. Мы даже не хотим трогать ни ваших ангелов, ни духа Бога. Мы ничего не хотим трогать. Нам нормально здесь. Нам нормально этого, нам нормально хорошо. Ты не вырвешь людей, это люди перехода, это люди пустыни. Они туда-назад не хотят, но новое для них настолько страшное, опасное и непонятное, что они никогда туда не сделают шаг. Все, понятно, да? Вторая категория. Не хочу зацикливаться. Третья категория – это те, которые… Это поколение Иисуса Навина. Это люди, которые решили войти, несмотря ни на что. Их жажда новому намного превышает все страхи. Кто-то понимает? Жажда нового, жажда совершенно другого, жажда Бога, жажда обещания Бога, мечты Бога превышает весь страх, который был в их жизни. А страх есть у всех. Это третья категория людей, которые входят в свои обетования, входят в свои обетованные земли. Итак, дорогие, сейчас вторая часть этой проповеди. Я буду двигаться быстро. Сейчас о двух сыновьях. Ты готов? Сейчас я подготовил платформу. Ты был мне проповедь сказал? Я только платформу подготовил. Я тебя прогрел немножко. Итак, два сына судьбы. У Иосифа было два сына. Кто помнит их имена? Манасия и Ефрем. Нормально, нормально. Не помнишь, нормально. Не в этом дело. Дело в том, чтобы ты понял то, о чем я сейчас говорить буду. Okay. Итак, у него было два сына, которые, как абсолютно мне кажется, да, представляют то, о чем Бог желает нам показать в это время. Эти два сына свидетельствуют о переходе Иосифа со старого сезона в новый. Здесь просто бомба. Дорогие, когда я... Вы знаете, когда прошлая тема воскресная закончилась, да, как бы там мы говорили о победителях, мы говорили об их страданиях, переходах, битвах. И потом я говорю, стоп. И знаете, вот есть такое чувство, вот тема не закончена. Знаете, да, такое? Вот не закончена тема. И Бог говорит, двигайся дальше. И я начинаю перелистывать, а там получается абсолютно другой момент, который необходим тем, кто уже в Боге, окей? Okay? Тем, кто уже двигаются, тем, кто видят, слышат, понимают, но не могут разобраться, почему я застрял. Потому что старого себя ты не возьмешь к новому себе. Окей? Дальше. Итак, давайте читаем. Первое, самое первое место, с которого я начну двигаться сейчас. Бытие 41:51. Бытие 41:51. Иосиф назвал своего первенца Манасий. Сейчас, слушайте меня очень внимательно, каждая фраза сейчас очень важна. Заметьте, что первенец был Манасий. Первый сын его был Манасий. Смотрите, как он его назвал. Смотрите, как он его назвал. Был Манасий, потому что, говорит он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Стоп. Дорогие мои, вы должны понять, что, может быть, Бог тебя когда-то и вернет в дом отца, но тебе нужно сейчас дом отца забыть. Кто-то понимает, что есть сезоны, где тебе нужно удалить все, даже хорошее. Отец не был плохим. Можешь себе представить, какой бы сын не захотел, когда достиг позиции властелина, не захотел вернуться назад. Первое. Этого над этим никто не думает. Скажите мне вопрос к людям думающим. Почему человек, который был властелином всего Египта, не съездил ни разу в гости? О, у вас такие глаза интересные. Вопрос. Он уже не был рабом. Кто-то слышит меня? Вы меня не поняли. Другой бы сорвался, потому что Иосифа старого больше не было. Все стерто. Новый сезон окончен. Другими словами, что сказал Иосиф? Если оно мое, оно само придет ко мне. Кто-то может меня понять? Я хочу, чтобы ты сейчас слушал меня очень внимательно. Почему? Потому что некоторые из нас не могут дождаться, чтобы вернуться. Не буду дождаться, чтобы войти, перепрыгнуть на этот новый шест. И потом я приеду в своем амплуа. Приеду в своем пышном величии. И меня узнают. Можете представить? Заезжает второй после фараона в какой-то Мухосранск. Можете себе представить шок всего селения? Кто вернулся? Иосиф вернулся! Иосиф вернулся! Вы знаете, кто у нас? Иосиф – это бомба! Теперь евреи жить будут! Потому что вы знаете, кто такой Иосиф? Иосиф – властелин всего Египта. Можете себе представить? Ни слова, ни полслова, ничего, никакой ностальгии, никакой боли, никаких воспоминаний. Точка! Манасия – это была точка. Точка в его жизни. Дорогие, знаете, что такое оставить? Оставить – это вот как Иосиф оставил. Больше никогда, ни с кем, никуда. Вы знаете, что Все сказать, вот это только взрослые сейчас могут понять. Все остальные будут засюсюканные своим, знаете, ностальгиками. Ой, Господи, вот мне так хочется назад вернуться к маме. Вот поэтому ты не предназначен для величия, потому что ты связан. Бог ведет тебя властелином спасти целую нацию, несколько наций. А ты переживаешь, чтобы там доказать братьям, какой ты крут сейчас. И что эту одежду вы с меня не сорвете. Кто-то понимает, что такое переход? Настоящий переход. Кто-то со мной? Настоящий переход. Меня старого нет. Меня старого настолько нет, что когда братья пришли, они абсолютно не были способны узнать своего брата. Он с ними говорил, они не узнавали его. Он с ними кушал за одним столом, они не узнавали его. Они вообще, дорогие мои, что это значит? Это значит, что Иосиф умел забыть. Знаете, вот это я сейчас называю, перешел с одного шеста, перепрыгнул на другой. Вот это что значит, действительно родил сына Манасия. Вы знаете, дорогие, объясняю, каждый из вас должен родить своего первенца. И твоего первенец не будут Ефрем. Кстати, сейчас за Ефрема, там другая бомба сейчас кроется. Ты не родишь своего Ефрема, пока ты не родишь Манасию. Я хочу задать тебе вопрос. Ты Манасию родил? Ты был способен отречься от всего, от имени своего? Его даже звали по-другому. Алло. Имени Иосиф такого больше не было. Его назвали и по-другому. Дорогие, нам с вами нужно понять. Вы знаете, я сейчас вкладываю в слова то, что мне много лет назад пришлось пройти. Мне нужно было родить моего Манасию. Чтобы двигаться дальше, чтобы видеть то, что идти туда, куда Бог предназначит, видеть, что происходит сейчас в теле Иисуса Христа. Какая реформация сейчас движется по всем странам, что Бог делает. Нужно было абсолютно стереть, вычеркнуть, забыть, переименоваться. Люди с моего прошлого встречают меня сейчас, они не узнают меня. Они говорят, а ты помнишь? Я говорю, помню, но... Это было в страшном сне. Тебя нет. Ты отсоединен. Все стерто. У тебя другое имя. У тебя другая функция. Я еще раз хочу задать, дорогие, вопрос. После того, как ты прошел всю боль, исцелился, ты родил своего Манасия? Знаете, как переводится имя Манасия? Как и, что оно значит? Каждый из вас может пойти в словарь. Я уже выписал. Не морочьтесь. Значение имени Манасия — заставляющий забыть. Не забывший, заставляющий забыть. Кто-то может понять, что я должен попасть в сезон, где меня заставят забыть? Это будет больно, это будет неприятно. Рождает отца сын, который заставляет меня забыть обо всем. Родил ли ты забвение? Родил ли ты забвение настолько, что тебя старого больше нет? Мы сейчас, дорогие, я прошу понять глубину этой проповеди. Вот ты старый, ждешь нового. Ты знаешь, что этого не будет никогда. Ты будешь всю жизнь сидеть старый. Всю жизнь ты будешь старый со старым мышлением. Просто спроси у Бога. После этой темы я умоляю вас, просто начните кричать у Бога о своем Манасии. Проси у Бога. Даже если ты прошел вещи, увидел свое будущее, как Иосиф, видел сны, получил пророчество, но ты не можешь понять, как отсюда дойти сюда. Манасий. У тебя должен быть рожден сезон, сын, как угодно называй, Манасий. Ефрема не будет, забудь за Ефрема. Хотите узнать, что такое Ефрем? Идем дальше. Вы что-то берете для себя сегодня? Я разговариваю с взрослыми людьми. Сейчас это не детская тема, это абсолютно не того калибра проповедь, где я просто что-то кинул там, все порадовались и побежали домой. Здесь тебе придется сейчас задуматься, тебе придется взять сейчас себя и поставить внутрь этой проповеди. Кто-то понимает, о чем я говорю? Внутрь, раз и поставить. И распознать на карте этой проповеди или этого слова откровения, где ты находишься. Пойми, где ты, чтобы понять, куда двигаться. Распознай. Вы знаете, что первое, что делает навигация в моей машине, когда я хочу ехать домой? Она находит не мой дом, меня. Не поняли? Поняли? Я хочу еще раз объяснить. Как только я включаю навигацию в машине, на телефоне, неважно, у вас у всех оно есть в руках. Первое, что она находится, точка со всей карты, и находит тебя. Вот ты, вот на этом перекрестке, вот ты на этой улице. И только потом ты можешь забить адрес. Я хочу задать тебе вопрос. Любимый мой, где ты? Ты где? Ты понял, где ты? Дорогие, вся моя миссия как пастора, как служителя, просто помочь тебе на карте жизни распознать твою географическую точку духовную. И как только ты поймешь, а, вон где я, ты поймешь, куда двигаться. Вы знаете, адрес мне не показывается. Вы знаете, маршрут. Вы знаете, когда прокладывается маршрут в навигации? Когда две точки ясны. Первая точка, где я, вторая точка, куда я хочу ехать. Связано? Вы знаете, что никогда маршрут не прокладывается, пока сателлайт ищет, пока это крутится тут. Иногда сидишь и думаешь, да когда этот навигатор уже включится, тварь такая. А он там крутит и крутит, крутит и крутит. Вот так и наша жизнь. Вот это вот, поставь себе значок на телефон и крутись, пока не найдешься. Дорогие, нам нужно понять, где я. Докрутись до того, чтобы понять, а вон оно где я. Может быть тебе сейчас, может за всю свою жизнь ты понял, а вон оно что. Я до сих пор не родил Манасия, я преследую Ефрема. И так дальше. Следующий стих. Бытие 41.52. Идем ко второму сыну. Это бомба. А второго сына он назвал Ефрем. Потому что говорил, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Плодовитый расшифровывается как успешный, богатый, плодовитый, распространяющийся. Кто-то понимает, что имени Ефрем, это не только плодовитый, это, знаете, как сжато. Но когда ты идешь в объяснение имени Ефрем, это все. Это захвативший, это достигший, это взявший, это получивший. Вы знаете, дорогие мои, мы все хотим Ефрема, минуя Манасия. Ну, алло. Церковь. Тут никого нет, мы друг перед другом исповедуемся. Мы все хотим Ефрема, вы даже не представляете. Жена здесь сидит, она знает, как я рыл. О. Вы знаете, у меня не было Манасия, но я Ефрема рождал. О, будет. Вы знаете, я хотел всегда соединить мечту, которую Бог дал в том сезоне. А Бог говорит, ты еще не перешел. У тебя не было потери всего, перерисовки твоей личности. И потом входа в новое рождение Ефрема. Рождение, когда рождается Ефрем, семья, это значит, это абсолютно ничего со старым не имеющее. Ефрем рождается после Манасия. Это значит, что ты не только прошел все, исцелился, вошел в позицию царства, потом тебе нужно было родить Манасия, забыть все. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот я вошел, но вошел-то я с багажом. Попал-то я в дом царства с багажом, с чемоданчиками. И здесь Бог говорит, ты должен родить Манасия. Я рождаю Манасия и называю его заставляющий забыть. Он, этот мальчик, этот сынок, заставил меня забыть все беды, все горести и всю боль моей прошлой жизни. Манасия, дорогие мои, никто, запомните этот духовный закон, ты никогда не родишь Ефрема, пока ты не родишь Манасия. Но дальше будет еще одна бомба. Приготовьтесь, мне уже хорошо. Смотри. Значение имени Ефрем – плодовитый, распространенный, достигший, захвативший, богатый, успешный, в нем все. То, как Иосиф назвал своих сыновей, показывает его понимание и способность распознать новое. Что делает Бог? Манасия родился перед Ефремом. Вы знаете, что самое интересное? Было бы страшно. Вы знаете, что такое первенец? Первенец в духовном мире, в физическом мире, как угодно называй, первенец – это тот, кто наследует все. Можете себе представить, как бы было кошмарно, если бы Манасия наследовал все? Но если кто-то из вас знает Библию, и вы знаете, куда я сейчас пойду, что произошло с этими двумя мальчиками чуть попозже, я вам сейчас расскажу. Итак, плодовитость, успех и благословение Ефрем не придут, пока не придет исцеление, прощение и способность отпустить Манасия. Можешь ли ты быть абсолютно свободным от своего старого? Многие люди проживают жизни, мечтая о Ефреме, никогда не родив Манасию. Всю жизнь нося эту боль, но, дорогие мои, из боли... Вы знаете, что из боли не рождается успех? Кто-то понимает? Из боли не рождается плодовитость. Из боли должно родиться прощение, и только из прощения исцеление рождается. Два сына судьбы. Дорогие, два сына судьбы. Если кто-то из вас... Я верю, что, может быть, вот это коротенькое слово, я не буду растягивать, я вот скоро все закругляю, я заканчиваю. Я хочу, чтобы вы взяли для себя вот эти главные ключи. Два периода моей жизни, между ними переход. Два бруса, на которые крутится акробат, да, который оставляет одно. Период неизвестности, доверие тому, что ты делал, и абсолютно вход или хватка другого бруса, вход в новое. И вот эти два бруса называются Манассия и Ефрем. Манассия должен родиться первым. Но фокус в том, что, вы знаете, что заставляющий забыть не может наследовать первенство, но он должен родиться первым. Итак, прошлый сезон не мог стать живым свидетельством до тех пор, пока Иосиф не позволил себе забыть и не начал двигаться дальше. Первое. Манассия должен был родиться, чтобы вся моя жизнь до Манассия стала живым свидетельством. Вы знаете, что может стать свидетельством? То, что было от тебя отрезано. Пока ты в этом живешь и не отпустил, это никогда свидетельством не станет. Если бы вы сейчас поняли, что я сказал. Некоторые из вас мечтают иметь великое свидетельство, но свидетельством оно становится тогда, когда ты способен отойти, забыть, исцелиться, закрыть это все, и тогда это может быть свидетельством. И тогда Иосиф может говорить: были у меня боли, но у меня родился Манассия, и потом родился Ефрем. У меня все забыто, все уже... Это становится огромным свидетельством исцеленного человека. Свидетельство получает только тот, который был способен отпустить свое прошлое. Все поняли этот момент? Все поняли? Потому что некоторые люди думают: Господи, ну почему мне так тяжело, почему я столько прохожу, почему больно так? Потому что эта вещь, которую ты проходишь, она хочет стать свидетельством твоей жизни, но она не может, потому что ты ее держишь. Ты схватился за нее, ты не отпускаешь ее, и поэтому она тебе приносит еще больше боли и разочарования, потому что это уже давно должно стать свидетельством, а оно до сих пор причиняет тебе боли. Это прошлое, которое ты тянешь за собой, оно причиняет тебе боль, разочарование и кошмар. И в процессе крах всего того, что Бог хочет делать в твоей жизни. Что хочешь или нет, часы идут. Единственное, что Бог не может восстановить, это время. Все остальное Он может восстановить. Время пропущено. Время упущено. Не упускай время. Итак. Еще раз. Прошлый сезон не смог стать живым свидетельством до тех пор, пока Иосиф не позволил себе забыть и начал двигаться дальше. Это достаточно просто. Вы не можете родить второго сына, пока не родите первого. Мы не можем принести новое благословение в своих старых мехах образа мышления, жизни и ожидания. Ты не можешь наполнить старые меха новым вином. Это невозможно. Все новое наполняется новым. Okay? Итак. Многие из нас готовы к нашему Ефрему, но он не появится, пока сначала не родится Манассия в обновлении нашего разума. Итак, дорогие, сейчас что Бог делает? Когда подрастают два мальчика, когда эти два сезона у тебя в жизни созрели, когда ты был способен отпустить, забыть, простить, абсолютно преобразиться в иную личность, трансформироваться из раненого Иосифа, проданного раба, в цари, и властелины над всем Египтом, который управляет каждым шагом того, каждой мыслью того, что делается в этом царстве. Итак, что это? И теперь, что Бог делает? Он говорит, что первый твой сын, который должен был родиться, он не может быть первым. Смотри. Итак, давайте читаем. Ты готов почитать немножко Библию? Если на этой неделе не читал, со мной почитаешь. Почитаешь со мной. Итак, Бытие 48:8. 48:8. Я не буду читать всю главу, а то ты убежишь. Okay? Я почитаю половину, чтобы у тебя хватило терпения. Смотри. Бытие 48:8. Тут Израиль увидел сыновей. Вы знаете, кто такой Израиль, да? Яков. Его отец. Увидел сыновей Иосифа и спросил: кто эти мальчики? Мои сыновья, ответил Иосиф. Мальчики посланы мне Богом. Чувствуешь, как Иосиф? Он говорит: эти мальчики, они посланы мне Богом. Это два сезона. Это мои сыновья судьбы. Они посланы мне Богом. Подведи их ко мне, и я благословлю их, сказал Израиль. Израиль был стар и плохо видел. Иосиф подвел мальчиков поближе к своему отцу. И Израиль обнял их и поцеловал. И сказал Израиль Иосифу: «Никогда не думал, что снова увижу твое лицо. Но вот, видишь, Бог дал мне увидеть тебя и твоих детей». Можете представить, что Бог сделал? Бог Манассию и Ефрема забирает у Иосифа и вставляет их в главное колено Израиля. Можете себе представить, что Бог делает? Некоторые люди думают, что будет потерян сезон, будет что-то потеряно, а Бог берет то, что даже не должно находиться в коленах, и приращивает. Но, кстати, я скажу так, это совсем другая тема, и мы сейчас туда не идем, окей? Потому что это целая пропасть еще откровений, которых я сейчас туда сейчас идти не хочу. Итак, дальше. Но они поклонились, смотри, Иосиф снял, и сказал Израиль Иосифу: «Никогда не думал, что снова увижу твое лицо, и вот видишь, Бог дал мне увидеть тебя и твоих сыновей». Иосиф снял мальчиков с колен Израиля, и они поклонились его отцу до земли. Иосиф, слушайте внимательно, что сейчас происходит. Иосиф поставил Ефрема по правую сторону от себя, это значит по левую сторону от Иакова. Все со мной, да? Вот он стоит по правую сторону от себя, это значит, что он сделал? Смотри, вот стоит Иосиф, вот стоит Израиль. Между ними стоит Ефрем. Ефрема он поставил по правую свою, по левую от Израиля. Все со мной, да? Почему левая рука? Потому что левая рука – это второстепенная, это второй ребенок. Другими словами, из-за того, что отец был слеп, Иосиф уже поставил их по правую одного и второго, да, первого по правую, второго по левую, уже припрограммировав судьбы этих двух мальчиков. Смотри, что делает Бог. По левую руку, так что Ефрем оказался по левую сторону от Израиля, а Манассия по правую, все поняли. Но Израиль скрестил руки и положил правую на голову младшего, Ефрема, а левую на голову Манассии, так что Манассии оказалась его левая рука, хотя Манассия был первенец. Израиль, 15 стих, Израиль благословил Иосифа, сказав: «Бог, которому поклонились все мои предки, Авраам и Исаак, всю мою жизнь указывал мне путь. Он ангел, спасший меня от всех моих невзгод. Я молю, чтобы он благословил этих мальчиков, они же будут иметь мое имя и имя наших предков». Вы даже не представляете, какое у меня сейчас искушение сейчас зайти в это откровение. Это огромное откровение, я сейчас туда не иду. Я держу себя в руках, потому что мне нужно закончить делом. Что он делает? Бог, во-первых, вместо одного сына, другими словами, Израиль, можете себе представить, Израиль потерял одного, вернул назад двоих. Затянуться, стоп, это не та тема. Потому что мне сейчас надо будет совсем сойти на другой эксит и увести вас с собой. Итак, я молю Бога, чтобы умножились они и стали великими семействами и народами земли. Иосиф увидел, что его отец положил по правую руку на голову Ефрема, и это ему не очень понравилось. Он взял руку отца и хотел снять ее с головы. Что сделал отец, поняли, да? Этот по левую, этот по правую. Чтобы уже Манассию благословить первенством, и второстепенное благословение идет Ефрему. Он делает вот так. Он возлагает свою правую руку на второго, свое второе благословение, второго, на первенца. Другими словами, я тебе говорю, если ты думаешь, что твоя боль и разочарование, которое тебе нужно спустить, станет твоим первенством, это обман. Бог перекрещивает руки и делает твоего Ефрема. Но тебе нужно родить Манассию первого. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебе необходимо родить. Потому что, вы знаете, что я думал? Я думал, Бог, сейчас я ад прожил, и теперь этот ад у нас, другими словами, этот ад унаследует популярность. Кто понимает, о чем это? Теперь этот период моей жизни будут все знать. А Бог говорит: ты не понял. Я перекрещиваю мои руки и делаю твоего Ефрема известнее, чем твоего Манассию, которого ты думал, что всю жизнь ты вокруг него обхаживал. И тебя будут знать как сына, вернее, как отца, во-первых, Манассии. Бог говорит: нет, из-за того, что ты способен был отпустить, я делаю твое благословение и умножение, распространение, плодовитость, я делаю первый. Кто-то чувствует, да? О, дорогие, если вы поняли. Вы знаете, я знаю, о чем я говорю. Мне так хочется вот взять мой мозг, раскрыть твои головы туда, ляпнуть это откровение. Просто всунуть тебе туда, чтобы ты просто домой пришел и сказал: вау! Почему? Потому что Ефрема невозможно получить перед Манассией. Когда ты получаешь Манассию, ты получаешь вместе с Манассией кучу ран. И этот Манассия, ты думаешь, будет наследовать тебе эти раны, я буду тащить за своей жизнью. Что Бог делает? Подводит двух сыновей и переименовывает их, переставляет их местами. И он говорит, ты думал, что твое первое будет первым, а твое второе, второстепенное я делаю известнее. И тебя будут знать, как благословение Манассии. Это первое в твоей жизни. Манассия, вернее, Ефрем унаследует все. Манассия второе. Смотри дальше. Я уже почти закончил. Иосиф видел, что его отец положил правую руку на голову Ефрема, и это ему очень не понравилось. Потому что Иосиф уже все сам распланировал. Но Иосиф забыл одну вещь, что эти сыновья уже не его. Ой. Знаете, почему Израиль сделал, что хотел? Потому что перед этим он сказал, эти сыновья мои, они, вот эти двое, Манассия, они будут моими сыновьями. Как ты, как твои братья, так и они будут моими сыновьями. Фух, это бомба, смотри. Поэтому он имел право благословить как своих, потому что их переименовал в свое. Твоя правая рука не на том мальчике, сказал Иосиф отцу. Первенец Манассия, он был, папа спятил. Папа от старости лет, просто крыша поехала, он не знает, что он там слепой делает, дедушка. И он говорит, нет. И смотри, что говорит Израиль. Сказал офицу, первенец Манассия, положи правую руку ему на голову. Но отец возразил, я знаю, сын Манассия первенец. Он также станет отцом множества народов и будет велик. Но младший брат будет более велик. Ты расцениваешь это в контексте этого, я сейчас говорю? Именно Ефрем, которого ты думаешь, Бог, ну если вот то затмит это, а Бог говорит, не переживай, Ефрем будет сильнее, важнее, и Ефрем будет намного больше. Я знаю, сын Манассия первенец, он также станет отцом множества народов и будет велик, но младший брат будет более велик, чем старший, и семья его будет намного больше, чем семья старшего. В тот день Израиль, благослови их, сказал, вашим именем народ Израиля будет благословлять друг друга, говоря, пусть Бог сделает тебя подобным Ефрему, можешь себе представить? И Манассии. Не Манассии и Ефрему, а Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии. Точка. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Дорогие, это откровение, как там сказать, оно такое концентрированное, тебе придется еще немножко его распаковать дома. Да? Как вот, почему? Потому что Дух Святой будет с тобой работать над этим. Потому что когда Бог ввел меня в мой сезон, и Он мне сказал, сын, Ефрема тебе не видать, пока не родит Манассия, я не хотел Манассию, я не хотел ничего общего с Манассией, я не хотел вообще, я хотел все, но Бог говорит, ты должен родить его, ты должен имя дать ему. Кто-то понимает? Ты должен этот сезон не просто от этого сезона убежать, ты должен этот сезон родить, воспитать, переименовать. И только тогда, когда этот сезон, ты будешь способен, этот сезон, вот он абсолютно уже вырос, забыт, все. Только после этого ты способен будешь перейти к абсолютно другому. Okay? Смотри. Божьей благодати больше, чем достаточно, чтобы совершить ваш прыжок с одной перекладины на другую. Мы можем доверять ему. Мы должны доверять Ему, мы не должны оставаться там, где Его уже нет. Его благодать ждет нас, семья ждет нас, чтобы подхватить нас и понести, когда мы отпустим свое прошлое и забываем его, чтобы увидеть и узнать, ухватиться за то, что новое, что Он нам дает. Последнее место из Библии я буду заканчивать. Исаия 66:9. «Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь». Другими словами, говорит, доведу ли я до родов и оставлю я вот так. Поэтому, дорогие, давайте доверимся Ему. Он закончит то, что Он начал. Мы не можем родить новое или принять Его от Бога, пока мы сначала не забудем то место, в котором нам было трудно. И, дорогие, мы забудем, я имею в виду, забудем настолько, что больше никогда туда ты не вернешься. Ты никогда об этом не вспомнишь. Ты абсолютно, другими словами, ты абсолютно закрываешь эту главу своей жизни и начинаешь жить в абсолютно новом. Кто-то понимает, о чем? Если вы поймете это откровение и будете способны абсолютно отказаться, я не знаю, у кого что является твоим прошлым. У кого-то родственники, у кого-то работы, у кого-то страна, у кого-то друзья, неважно, у кого-то церковь, неважно. Самое главное, чтобы ты был способен на навигации себя распознать, увидеть, где ты находишься, чтобы увидеть следующий шаг. Дорогие мои, как только Дух Святой даст тебе понимание того, где ты, ты сразу получишь от Бога понимание того, куда тебе идти. Вы понимаете, что эти две точки, дорогие, некоторые думают, что две точки на навигации, они как бы, ну, вы знаете, что они или обе работают, или они не работают. Другими словами, ты можешь найти что-то. Некоторые люди говорят, я знаю, куда мне нужно ехать. А навигатор говорит, я не могу найти тебя. Я тебя на карте найти не могу. Я знаю, куда мне ехать. Бог говорит, какая разница, Иосиф, я тебе дал, куда ехать. Сны уже есть, но ты не знаешь, где ты. Ты не знаешь, кто ты. И поэтому нужно пройти эти вещи, родить двух сыновей, два эти сезона пройти и выйти победителями. Вы что-то взяли для себя, родные? Давайте мы поднимемся. Я закончу. Сегодня я был достаточно быстро. Я нормально справился, да? Нормально, да? Вау. Для меня это, наверное, рекорд. Для меня это рекорд. Но я эту мысль не хотел, знаете, я не хотел ее потерять в двухчасовом объяснении. Я не хотел потерять эту мысль. Эта мысль очень несложная, но в то же самое время она очень глубокая. Два сына судьбы. Давайте закроем глаза, просто закроем глаза и просто попроси Духа Святого показать тебе, обозначить, где ты. Драгоценный Дух Святой, я знаю, что тело, твое тело, оно рождено войти в что-то огромное. Но у нас есть огромная проблема, и эта проблема – это прошлое. Это то, где мы были, это то, с кем мы были, это то, кем мы были ранены, это когда мы были преданы лидерами, пасторами, служителями, какими-то людьми, отцами, матерями. Бог, я знаю, и каждый из нас должен будет способен не просто это отречься, а обозначить, пройти это, родить своего Манассию, родить его. Но я знаю, Бог, что Ефрем рождается только после Манассии. Успех, плодовитость, благословение, умножение приходит только, Господь, после забвения, прощения, способности отпустить. Отец, я прошу Тебя, помоги своему телу двигаться дальше. Я молюсь прямо сейчас за людей в этом зале, те, кто смотрит нас за исцеление. Я знаю, некоторые прошли страшные боли, насилие, извращение, побои, отречение, раны, душевные раны, сердечные раны, раны предательства, раны разочарования. Я прошу Тебя, Отец, пусть придет исцеление в жизни людей, пусть придет понимание того, что нам необходимо предпринять. Я прошу Тебя, дай мудрость своему телу, дай мудрость своим детям распознать то, где они, то, кто они, что они должны делать, куда они должны двигаться. Я молю, Отец, умирая этих двух сезонов, я молюсь, Господь, чтобы каждый распознал, понял, и в своей жизни, неважно, на каком уровне мы находимся, мы должны родить этих двух сыновей. Мы должны родить Манассию, чтобы потом родился Ефрем. Мы никогда не дойдем до Ефрема, до мечты, пока не родим Манассию, пока не забудем, не простим, не отпустим, абсолютно оставим все старое. И то, откуда мы вышли, кем мы были, кто был с нами, кто был рядом, неважно. Я рождаю моего Манассию, и я оставляю мое прошлое, заставляющий забыть. Ты заставил меня забыть, Дух Святой. Ты заставил меня забыть о своем прошлом. Ты заставил меня простить себя. Проблема не в прощении других. Других я прощаю намного быстрее. Проблема в том, что я себя простить не мог. Важное дело. Почему я сегодня закончил? Есть очень некоторые вещи, которые я должен сделать. Но перед этим давайте мы благословим центр трансформации. Давайте мы благословим то, что делает Бог. Если кто выписывает чек, выписывайте на Transformation Center. Если кому-то нужен конвертик, поднимите руку. Он предоставит эту возможность, ребят. Давайте благословим это место. Давайте благословим то, что Бог делает. Богу не нужны толпы. Богу не нужны тысячи поп, сидящих на стульях, прогревающие стулья. Богу нужны несколько радикалов, несколько ненормальных людей, кого Бог проведет через процесс, и твой голос будет слышать нация. Дорогие, я еще раз говорю, Богу не надо толпы. Ему нужно несколько человек, прошедших через процесс, и Он делает тебя голосом. Это сверхъестественная вещь. Это не то, что ты проплатил какой-то канал, высветился где-то, книгу сделал. Бог делает. Когда Бог делает твой голос известным, хочешь и нет, ты будешь найден своей нацией, своим поколением. Бог делает твой голос громким. Он делает твой голос популярным. Он вкладывает в твой голос жизнь. И это происходит только тогда, когда ты был способен исцелиться, отпустить, вырасти, войти в свое величие, поймать или получить от Бога эту мудрость, завладеть ею. Поэтому благословляй это место. Это место, которое рождает чемпионов. Мы не то место, которое собирает толпы поразвлекать их. Мы те, которые вкладываем золото, вкладываем пищу, вкладываем эти самые главные ценности в сердца этого поколения. И нас не важно, кто-то нас услышит здесь, или эти массы, тысячи людей услышат нас чуть попозже на интернете. Нет разницы. Поэтому, дорогие, поймите, что Бог сделал нас как центр, да? Неважно, Сиэтл, Портленд, это одна семья. Он сделал наш голос известным. И чтобы мы могли дальше делать это, просто благословляя это место. Потому что все, что мы делаем, оно стоит. Вы знаете, чтобы кому-то бесплатно все скачивать, кому-то нужно за это платить. Знаете, да? Некоторые люди говорят, все бесплатно. Это для тебя бесплатно. Кто-то за это башляет каждый месяц. Хорошие билы. За все эти скачки, все эти прямые трансляции, все это стоит. Ух, стоит. Все имели возможность пожертвовать. Отец, мы благодарим Тебя за каждую жертву. Благодарим Тебя за верность Твоих детей. Мы знаем, что дом никогда не останется без пищи. Спасибо, любимый. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь. Благодарим Тебя, славим Тебя. И воздаем Тебе вечную честь, вечную славу, любимый папа. Спасибо. Аминь. Хорошо, родные. Итак, у нас несколько вещей, которые мы должны сделать. Чуть-чуть потише, да? Вы знаете, это решение, я так скажу, оно рождалось уже очень давно, примерно больше года назад мы начали об этом говорить. Мы начали об этом говорить именно тогда, когда я, знаете, больше из-за моего графика, из-за апостольского служения, из-за того, что я во многих странах поднимаю очень много церквей, движение огромное, оно нарастает. Если вы следите за событиями, вы видите, как все растет. Растет очень все мощно. И мне нужно, вы знаете, поначалу было очень все классно, знаете, я успевал быть каждое воскресенье здесь, и было классно, семья, я люблю это делать, но вы знаете, чуть попозже из-за графика я не смог это делать, вы помните, да, мы просто начали вот как сейчас, я раз в месяц только могу. Это не потому, что я, знаете, не хочу, просто не способен. Столько работы по скайпу, по интернету, просто с пасторами, с ячейками, с подготовками, с конференциями.